говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, надеемся, вы по-прежнему на волнах радиостанции «Радонеж». Приветствуем тех, кто к нам присоединился. И в течение этого часа предлагаем послушать вначале материал, подготовленный Еленой Смирновой, который она назвала «Музыка души. Два крыла». В беседе принимают участие основатель фольклорного ансамбля «Веретенце» Елена Краснопевцева и преподаватель Киевской духовной академии и семинарии, регент Свято-Троицкого Ионинова монастыря, протоиерей Дмитрий Болгарский. Затем в эфир выйдет очередная, четвертая передача из нового радиоцикла «Великие жены Святой Руси». Автор и ведущая – Любовь Акелина.
Прослушайте наше объявление.
Дорогие братья и сестры, в магазине «Сретение» вас ждет широкий выбор богословских, художественных, детских книг и дисков. Адрес магазина: Большая Лубянка, 17, Сретенский монастырь. Работает с 9 до 20 часов. Интернет-магазин «Сретение.ру». Каждому покупателю подарок. Дорогие братья и сестры, приглашаем вас с 26 февраля по 3 марта в павильон 2 парка «Сокольники» на православную выставку-ярмарку «40 сороков». В центральном разделе выставки вниманию представлены экспозиции православных приходов и монастырей, где можно не только попросить молитв за близких и родных, но и познакомиться с продукцией, произведенной в стенах обителей. В рамках культурной программы выставки будет представлена галерея работ талантливых художников. Для маленьких посетителей подготовлена широкая развлекательная программа. Театральные и музыкальные выступления, мастер-классы, настольные и подвижные игры. Ждем вас всей семьей с 26 февраля по 3 марта с 11 до 19 часов в павильоне номер 2 «Сокольников». Бесплатная маршрутка ждет гостей выставки у метро «Сокольники». Подробная информация на нашем сайте expostavros.ru или по телефону 8 916 301 12 91. Братья и сестры, по традиции на месте погребения усопшего принято устанавливать крест. В Москве на православной выставке в Сокольниках с 17 по 14 февраля в павильоне номер 2 можно посмотреть образцы и заказать со скидкой 30% художественный крест надгробия из камня с подставкой и цветником. Возможно хранение и установка. Осуществляется доставка по России и СНГ. Подробности на сайте крест-нн.ком или по телефону 8 800 555 65 23. Звонок бесплатный. Повторяем, подробности на сайте крест-нн.ком или по телефону 8 800 555 65 23. Звонок бесплатный.
Вы слушаете православную радиостанцию «Радонеж», 72.92 FM.
Музыка души. Два крыла. Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Сегодня в нашей студии дорогие тоже гости. Преподаватель Киевской духовной академии и семинарии, регент Свято-Троицкого Ионинского монастыря города Киева, заслуженный деятель искусств Украины, кандидат искусствознания, кандидат богословия, профессор Национального педагогического университета имени Михаила Драгомана, протоиерей Дмитрий Болгарский.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры.
А также мы принимаем уже известную вам певицу, которая выступала здесь у нас на радио «Радонеж» и произвела просто чарующее впечатление на вас, Елена Алексеевна Краснопевцева, создатель и долгое время руководитель известнейшего фольклорного ансамбля «Веретенцы», ансамбля, который сохраняет лучшие традиции обрядовой, духовной, музыкальной русской народной культуры. Также Елена Алексеевна является регентом храма святителя Николая поселка Дружба города Мытищи.
Здравствуйте, дорогие.
Вот такие два разных вида музыкального искусства сегодня у нас соединились.
С 17 по 19 февраля, 3 дня, мы проводили певческий семинар для регентов, преподавателей в Никольском храме поселка Дружба города Мытищи. Мне бы очень хотелось поблагодарить настоятеля протоиерея Георгия Болгарского за предоставленную нам возможность пережить мгновение радости духовного певческого общения. Семинар был посвящен актуальным проблемам православного богослужебного пения, и мы назвали его «Певческий профессионализм и молитва», потому что пение сейчас и должно мыслиться и пониматься как молитва. А в Киеве в свое время я пел в хоре, народном хоре имени Григория Гурьевича Веревки. И тогда уже понял, что народное пение и церковное пение – это два крыла, смыслообразующие крыла духовной культуры нации. И мы не должны их рассматривать отдельно. У них свои задачи. Но народное пение, если мы еще говорим о, например, такой культуре, как духовный стих, например, псалмы, это важнейшая ступень в осознании человеком религиозных духовных состояний, которые являются важнейшими для православной веры, для богослужения, для клиросного пения, для молитвы.
И вообще в течение всей жизни – рождение, крещение, да, свадьба, похороны. Это все раньше ведь сопровождалось как раз именно вот этими духовными кантами, псалмами, и вводило людей в такое состояние внутреннего богословия в течение даже его бытовой жизни. И к тому же, насколько я знаю, киевский распев, он тоже соединяет в себе не только знаменное пение, да, которое было вот раньше, но также и какие-то мотивы из народных песнопений, да?
Я являюсь специалистом прежде всего в области Киево-Печерского распева. В свое время в Национальной музыкальной академии я защитил диссертацию по Киево-Печерскому распеву. Я много лет им занимался, его исследовал, его записывал. Ну вот как раз одна из особенностей Киево-Печерского распева, что он много построен на преображенных интонациях народа песенности, именно преображенных. Он создавался представителями казачества, которые приходили на покаяние в этот монастырь после славных ратных подвигов и приносили все свое духовное богатство, всю свою силу покаянного чувства Богу. И вот, например, мы выучили с участниками семинара «Догматик пятого гласа» в Черне море Киево-Печерского распева, и там очевидным образом слышится начало вот таких казацких победоносных гимнов, которые в виде преображенного мелоса уже сейчас звучат на богослужении, кстати, и призывая нас к духовным победам. А мне хотелось бы высказать несколько слов о нашем семинаре. Мы ставили задачу понимать богослужебное пение прежде всего как молитву, а музыку как важнейший язык души в звуковых интонационных формах, воплощающую непостижимую умом реальность духа. Важно отметить, Слово Божие, которое стало плотью, никогда не может быть выражено адекватно с помощью человеческих слов. Небо и землю, нетварное и земное, божественное и человеческое на земле объединяет не философия, не теория, не столько идеология, как литургия, молитва, пение сердца, как гимн любви и благодарности. И музыка, пение – это единственное искусство, которое разворачивается во времени, но времени не принадлежит, потому что открывает слушателю иную реальность. Мы называем это темпоральность вечности. Ведь музыка, она только светская музыка. Она только стремится произнести имя Божье, осознать, постигнуть его на интуитивном уровне, тогда как церковные песнопения благодатно его являют. И это очень важно. То есть церковное пение, молитва актуализирует в мире присутствие Божье, обновляя в человеке образ Божий. А это задачи уже общецерковного, я бы сказал, государственного масштаба. Потому что где прославляется имя Божье, где освящаются человеческие сердца, там Бог посылает нам спасительную благодать, которая делает из народа толпы нацию, скрепленную одной единой идеей, которая дает нам силу жить, как говорится, в разуме и свободе. Вы услышите песнопение Киево-Печерской лавры, записанное хором, братским хором Киево-Печерского монастыря. Это 9-я песня праздника Успения Пресвятой Богородицы. Побеждаются естества уставы. Вы услышали песнопение, где как раз вот казацкий дух победы, духовной силы в воцерковленном, преображенном состоянии приносится как бы в честь и память преблагословенной владычицы нашей Богородицы. Кстати, в этом песнопении есть такое понятие истовости, духовной силы. И важно отметить, что канонические распевы, Киево-Печерский распев, это и знаменный распев, и различные наши распевы православной церкви, они не имеют подписи автора, они анонимны. Это соборное творчество, творение духа церковной общины, объединенное любовью веры. И когда мы слушаем эти песнопения, происходит чудо, подобно актеру, который одалживает свой голос Шекспиру, мы отдаем голос лику святых. Итак, псалмопевец не произносит ни одного слова, его слова – это песнь любви. «По слову, повем имя Твое, братья мои, посреди церкви воспоюте, и вложи во уста моя песнь нову, пение Богу нашему». Так происходит при общении человека новые песни неба, новой реальности веры, новому языку церковного гимна, пению любящего, вдохновенного и благодарного сердца. Почему эпиграфом к нашему семинару были слова замечательного философа Ивана Ильина: «Есть только одно истинное счастье на земле – пение человеческого сердца». Я хотел бы вашему вниманию предоставить еще одно песнопение, как раз из древней традиции, где распев выражает церковную молитву.
О тебе, Господи,
услышали песнопение знаменного распева «О тебе радуется». И, как всегда, знаменный распев является для нас той высотой, которую, постигая, мы открываем для себя богатство многоголосного, гармонического, современного пения. Вы видели удивительную протяжность этого распева. Вот эта протяжность, она идет от души, от сердца, от прочувствованного слова, от народной музыки, который замечательный специалист, который присутствует с нами, Елена Алексеевна. Мы учимся протяжному пению, учимся кантиленности, которой нам так помогает народная песня.
Да, я хочу продолжить этот разговор. Так как долгие годы ездила по деревням, слушала, как поют бабушки, училась именно у них той удивительной чистоте, красоте духа и души. Это я потом поняла. Сначала мне казалось, что я училась петь. Но петь я так и не научилась. А вот чувствовать особым образом красоту русского человека, мне кажется, что вот эта тайна немножечко открылась передо мной, как человека чисто городского. Я за собой возила постоянно детей. Детей ездило за мной много. Наверное, более 1000 детей прошло через практику общения именно с мастерами традиционного исполнения песен. И вот что меня поражало в них особенно. Каждый раз, когда они начинали петь эти песни протяжные, во-первых, не все их пели, пели именно мастера, а научиться петь протяжную песню, это надо было прожить определенное время и иметь определенный опыт, не только певческий, но и жизненный опыт. И часто можно было слышать, как они могли сказать: «Ты, Танька, не пой, ты, Машка, не пой, пусть вот эти пятеро попоют». И то, что они между собой как плели, как они взаимодействовали, как они умели выстроить особые отношения в пении, они, конечно, поражали. Этому научиться просто так невозможно. И, наверное, нужно съесть не один пуд соли, чтобы понять и раздиться там, чтобы понять, как это удивительным образом незаученные партии, люди, которые не знают музыкальной грамоты, которые иногда за пенсию ставили крестики, потому что даже расписаться не могли, которые проработали за палочки всю свою жизнь, это трудодни, не получая ни зарплаты, ни продуктов за это, которые вынесли на своих плечах войну, которые пахали буквально вместо коров и быков, потому что все лошади были отданы на фронт, которые могли пережить такие страдания в жизни, и вдруг у них совершенно светлели лица, они становились детьми, у них открывалось сердце, и они начинали петь каким-то особым звуком, особым состоянием, особым отношением к слову. И вот, пожалуй, вот это самое главное для меня было, когда я пришла на клирос, я вдруг увидела, что нет противоречий, что нет одной музыки, нет другой музыки, есть одна единственная река, река нашего духовного возрастания. И если ты в нее вошел, то уже ты в струях этой воды, этого счастья, этой радости. У них не было разделения. У них была только одна большая радость.
Отец Дмитрий, действительно, как могут совершенно безграмотные крестьяне исполнять столь сложную музыку, петь ее? Откуда они это ловят?
Это вдохновение, оно от Бога. И это тайна народной музыки и, кстати, народной души. Потому что люди всегда жили тяжело. А песня, она им помогала жить. Она помогала. Это и в советское время, да, были лозунги, когда песня нам строить и жить помогает. Раньше песня, вообще психофизическое состояние пения, это состояние одухотворения, это решение важнейшего христианского вопроса обожения, когда через пение человек приобщается тем реалиям, где он выходит на сердечные каналы познания Бога. Кстати, вот этого внутреннего всеединства. Потому что когда человек поет, это процесс одухотворения умом физического естества. Здесь координировано дыхание, здесь сердце. Почему для нас вот очень важен образ народного пения, когда человек поет незатейливо, от сердца, прямо. искренне церковной музыки, это воцерковляется, облагораживается, уходит открытый какой-то горловой звук, он приводится к законам вокала, там, микстового, смешанного звучания, прикрытого звука, но состояние сердца нужно сохранить. Поэтому вот народное для нас является важнейшим подспорьем. И кантиленность, протяжность – это состояние любви, которое должен человек испытывать к Богу, миру и ближнему.
А почему так важна эта кантиленность?
Вы знаете, я часто своих студентов в семинарии спрашиваю: братья, а в чем код права славного церковного пения? Ведь мы православные, мы знаем, как правильно хвалить, прославлять, петь Бога. И это не только догматика и чистота веры, это состояние. И вот здесь возникает сложность, потому что все деноминации, все христиане, они прославляют, они молятся, они славословят. Но, согласно канону, мы не имеем права молиться с раскольниками и людьми, не исповедующими православие. И это очень важно и правильно. Почему? Чтобы их искаженный образ пения не передался нам и не направил нас по ложному пути. Так вот, святоотеческая традиция несет нам понятие радости, печали, радости о воскресшем Господе, постоянной ориентированности нашей жизни на торжество и радость Пасхи, но из сердца сокрушенно и смиренного, из сердца покаянного.
Радостотворный плач.
Да. И вот печаль передается протяжностью кантилены, а радость как раз вот этим метроритмическим рельефом несимметричного слова, которое человек и настраивает на внутреннюю радость.
Отец Дмитрий, ну, может быть, здесь еще и некоторое обдумывание того, о чем ты поешь. Может быть, это не только печаль.
Это главное, потому что мы знаем, пение начинается со слова, смысла, разума. Слово – это господин, звук – это слуга, который смиренно должен нести шлейф своего господина. Часто мы об этом забываем.
Может быть, мы послушаем пример такого народного пения?
Давайте послушаем с вами песню «Ты дороженька» в исполнении трех девочек из ансамбля «Веретенца». Это как дороженька и по нашей русской земле, и как дорога к Богу.
Ты дороженька, ты Господня, я никто по ней не ходил, не прохаживал, никто по ней не ходил, не прохаживал, только шли да прошли, да три ангела, только шли да прошли, да три ангела. Душу грешную они шли довели, душу грешную, уж ты, душенька, душа, мимо раю прошла, уж ты, душенька, душа, мимо раю прошла, мимо раю прошла. По что в рай не зашла, мимо раю прошла. По что в рай не зашла, я бы рада зашла. Да я очень грешна, как у нас-то в раю. Жить-то весело, жить-то весело. Жить-то некому. Как у нас-то в раю, древеса-то растут, купорисовые древеса-то растут, купорисовые, на них птички сидят, птички райские, на них птички сидят. Птички райские, они песенки поют, херувимские, они песенки.
Как удивительно, у нас идет от детства эта дороженька дальше в жизнь, дальше к смерти. Вот дети поют, в общем-то, о том, как душа идет, ангел ее ведет, и вот она проходит мимо рая. Вот такая вот грусть, о которой говорил отец Дмитрий, она, конечно, сопровождает православного человека, духовного человека всю его жизнь. Чем закончится эта жизнь? Куда пойдет его душа?
Вот как раз наше богослужение обладает огромной духовно-воспитательной силой, потому что человек, который поет, как говорят, кто поет, того беда не берет. Он освящает свою душу, он преображает свой ум, и он не сомневается, куда пойдет его душа, потому что он всю свою жизнь устремлял свой взор к Богу, к вечности, к Матери Божией, святых, и, конечно, за эту любовь они его не оставят. Поэтому наше пение, наше богослужение, наша вера – это бесценный дар и то сокровище, которое нам дано. Мы очень богаты и народным, и церковным творчеством. У нас есть древние песнопения, у нас есть прекрасные монастырские гармонизации, монастырские распевы, песнопения, которые вдохновляют, освещают, которые дают человеку духовную пищу, делая его духовно-внутренне наполненным. И мы учимся этой протяжности, а это есть молитва. Мы учимся радости в переживании Евангелия, потому что есть такая интересная, я сам прочитал, но не считал, что в Евангелии слово «радость» употребляется 365 раз, как бы на каждый день года, ну, на каждый день. И это очень важно. Мы забываем об этом, что Евангелие – это школа радости, восприятие мира в мажорных тонах. Но мы знаем, что есть периоды радости, есть периоды печали и скорби, сокрушения о грехах, периоды поста, без которых как день и ночь невозможно человеческая жизнь, чтобы мы только как бы жили при свете дневном. Поэтому вот как раз вот этой светлой печали, единстве молитвы и радости состоит очень важное призвание человека. А мы ведь вот православные, мы славяне, мы русские, вот, потому что Киев – это Иерусалим земли русской, мы это понимаем. Многие это сейчас забывают. А если мы это забываем, то вот происходят такие политические события ужасные, которые вот мы наблюдаем в Украине сейчас. Я хотел бы предложить вам послушать песнопение из певческой традиции Успенской Почаевской лавры. Я имел честь записать акафист Почаевской иконе Пресвятой Богородицы к 450-летию ее прославления, к приезду нашего святейшего патриарха Московского и вся Руси Кирилла на Волынь в Свято-Успенскую Почаевскую лавру.
Архангел Гавриил, первый радости Тебе приношаше, Владычице, егда зачатие Сына Божия благовествоваше, по преславне же успенье Твоем, вся небесные силы Твои жди хвало, на небеси Тебе непрестанно приносят, како бы мы грешнее, своя ласть и злость и бесплотность сукупить и дерзнем, обачи милосердие Твое, ко всем кающийся поминающе, усне наше со страхом и любовь отверзаем, доволюще сице.
Радуйся, милосердно, радуйся, любимейшая Марья, радуйся, радуйся, славная Престарница,
Yeah.
Дорогие радиослушатели, радуйтесь. Херета, как говорят в Греции. Вы прослушали первую часть передачи, в которой принимали участие преподаватель Киевской духовной академии семинарии, регент Свято-Троицкого Ионинского монастыря города Киева, заслуженный деятель искусств Украины, кандидат искусствознания, кандидат богословия, профессор Национального педагогического университета имени Михаила Драгомана, протоиерей Дмитрий Болгарский, а также Елена Алексеевна Краснопевцева, создатель и долгое время руководитель известнейшего одного из самых лучших фольклорных ансамблей «Веретенца», а ныне также регент храма святителя Николая, поселка Дружба, города Мытища. Вела передачу журналист Елена Смирнова. Благодарю вас за участие в нашей передаче.
Спасибо большое.
До свидания.
Великие жены Святой Руси. В эфире радио «Радонеж», авторская программа журналиста Любови Акелиной.
Дорогие братья и сестры, мы с вами продолжаем вместе с Любовью Акелиной вглядываться в нашу историю, из которой очень трудно, конечно, вычленить вот чисто такую женскую линию, поскольку жизнь, она многообразна.
Мы ее как раз не препарируем, нашу историю, а мы говорим о том, что есть невероятно интересная женская страница, которая осталась, увы, совершенно за кадром этой нашей истории. А у нас действительно это такой огромный целый мир, который...
Что не имя, что не
имя. Да, судьба. Что не имя. И действительно, мы говорим о том, что когда говорят, о, там женщины, как они там в теремах душных жили, вообще никакой роли не играли, это все глупость несусветная. Вот посмотрите, мы с вами сейчас говорим о Вознесенском монастыре только и говорим об участии женщин. И действительно, какую интереснейшую роль они играли и в истории, и в судьбе монастыря. И женская история, она оживляет нашу историю. Она делает ее человеческой. Потому что там же жили и не святые люди, это понятно, святым никто не рождается. Поэтому хотелось бы, чтобы и молодые люди... Мне говорят, а почему вот историю нашу не любят? Потому что ее скучно рассказывают в школе.
Иногда... Говорят одни даты.
Да, ну что даты? Даты все равно потом из головы вылетают. Ну, безусловно, некоторые даты... Они...
Если мы хорошо знаем имя,
да,
то мы эту дату не забудем.
Конечно, конечно. Так заставлять детей зубрить, это ни к чему. Они должны сопереживать историю, они должны чувствовать ее. Они должны чувствовать какой-то исторический процесс. И тогда история станет для них интересной. А для нас ведь женщины тем, чем интересны? Одни могут служить примером, а другие – предостережением. Вот мы сейчас с вами перейдем к смутному времени. Мы в предыдущей программе говорили с вами о том, что Борис Годунов способствовал расцвету Вознесенского монастыря. Он получает и землю, он получает новый облик. Вообще Москва получает в это время так называемый годуновский стиль. Красивый, пышный, колокольня Ивана Великого. Расцветает. Все-таки Борис Годунов неоднозначная фигура. У нас к нему, наверное, от Пушкина такое, да, отношение. Мальчики кровавые в глазах. Больше, наверное, ничего не помним. А он был невероятно образованным человеком. Невероятно образованным человеком. И сын его, который Федор, к сожалению, печально очень закончит трагически свою жизнь. Если бы, хотя история не знает слагательного слова, но если бы не произошло этой ужасной истории, мы получили бы очень образованного, интеллектуального и верующего государя, который, наверное, бы провел необходимые реформы в стране России. Естественно, каждая страна всегда нуждается в каких-то реформах, но, наверное, это не было бы так жестоко и так грубо, как это сделает потом Петр I. Потому что мы знаем, что ну что при Петре научились курить табак, стали, извините, пить так, что у трезвого человека при дворе Петра найти было просто невозможно. И многие же, когда собирались так, на так называемые и вот эти
ассамблеи.
Да, ассамблеи, так со многими, как пишут, просто прощались жены, прощались в прямом смысле слова, потому что там некоторые пили так, что просто умирали. И она там, бедная, перекрестит его вслед, и не знает, вернется ее муж с ассамблеи живым или нет. И, кстати сказать, Анна Иоанновна, кто же к ней не такое отношение у многих неоднозначно, это вполне справедливо, но очень есть большой плюс ее правления. Она отрезвила двор, она терпеть не могла пьяниц, потому что у нее муж был пьяницей, он умер от пьянства, она практически, ты муж своего не видела, он как начал пить на свадебном перу с ней, так вот он и что называется, и не просыхал. Да, такое есть хорошее русское слово. И, как говорят, она отрезвила русский двор. Так что вот такие были реформы, которые действительно нанесли русскому характеру. А вот Фёдор, да, он был совершенно другой, но действительно история не знает сослагательного наклонения. Увы, мы не всегда ценим в правителях вот это спокойствие, рассудительность, доброту. Готовился заговор, да, соответственно, против Фёдора, который должен был наследовать русский престол, против его матери. Некоторые пишут, вот вместо того, чтобы войск собирать, готовиться к отражению, а он в это время занимался похоронами и оплакиванием отца. Он все молился. То есть вот пример богомольного человека, который, конечно, который потерял отца, который действительно молился. Русские люди должны были это оценить. Вина Фёдора здесь никакого нет. Ну а как вот он должен был поступить, как православный человек, как христианин, который потерял и царя, и отца? Ну, конечно, он молился. А в это время зрел заговор, и наступает смутное время. Конечно, время тяжелейшее для страны, и Радонеж об этом говорил. Я уверена, что очень много было программ. И вы знаете, ведь Вознесенский монастырь вместе со всей страной, он это смутное время пережил. Вы знаете, вот, наверное, смутное время показало еще раз вот те женские фигуры, высветило, на которых мы можем равняться, что ли, да, если так можно выразиться, а которые нам таким предостережением являются. Я, конечно, говорю о Марии Ногой, последняя супруга Ивана Грозного, мать царевича Дмитрия, который погиб в Угличе при неясных обстоятельствах. И я думаю, что не наша с вами задача так выяснять все же, что там произошло. Много есть версий. Такое огромное число версий я слышала, и отдать предпочтение какой-то, ну...
Один Господь.
Да, это невозможно. Я думаю, наверное, мы действительно до конца и не узнаем. Наверное, дело и не в этом сейчас. Вы знаете, что Мария Ногая была насильно пострижена, монахиня Марфа. И, конечно же, ее это положение не устраивало после гибели царевича Дмитрия, после гибели ее сына. Поэтому, когда к ней приходит посольство с известием о том, что сын-то ее оказывается жив, и вот он, Дмитрий-то и там идет из Польши, когда она встречается со своим мнимым сыном, уже Дмитрием Первым, и она признает в нем сына. Да, мы с вами знаем эту трагическую историю. А вот посмотрите, ведь она могла бы не признать. Более того, она же передает некоторые вещи, принадлежащие убиенному царевичу Дмитрию. Передает. Там, по-моему, нательный крест, если я не ошибаюсь, да, там уточним. Но она была женщиной очень честолюбивой. Конечно, понятно. Она вышла очень молоденькой замуж за Ивана Грозного. Иван Грозный к тому времени уже ничем не напоминал того молодого юного красавца, каким он был, когда венчался на царство. Он ничем не напоминал уже, наверное, покорителя Казани, православного царя, который служил идеалом русского человека. Ну вот, все, он уже был и старый, он был больной. Конечно, у него были некие, я так думаю, и отклонения в характере. Надо признать, что практически же мать он потерял на своих собственных руках, Елену Глинскую, и он понимал, что она была отравлена. И мы знаем, как жестоко с ним обходились бояре после смерти матери. Он, конечно же, пережил очень тяжелый период. Юные детские годы, какие-то юношеские, конечно, постоянные заговоры, все это было. Конечно, это не могло не отразиться на его характере, безусловно. Во всяком случае, не нам об этом судить, но она была молодая, она согласилась выйти замуж за царя, она хотела быть царицей, хотя прекрасно понимала, что этот брак уже церковью не благословлен. И венчались-то ведь они в Александровой Слободе, хотя она хотела-то венчаться в Успенском соборе, а кто им разрешит-то? Кто им разрешит? Она уже никаким образом не могла. Она же шестая, не могла никак уже быть законной царицей. А ей хотелось. И все-таки она себя считала царицей. Но раз повенчали же ее, конечно, ей молоденькой, красивой, хотелось почестей, каких она испытывала и при Иване Грозном. Она была матерью, как она считала, все-таки наследника царевича Дмитрия. И, кстати, ведь Федор Иоаннович, так нельзя сказать, что он не рассматривал его фигуру как фигуру преемника. Все же некоторые историки склонны считать, что он царевича Дмитрия считал возможной кандидатурой на русский престол. Может быть, кстати, поэтому-то он ведь и не разводился еще с Ириной Годуновой, полагая, что наследник есть сын Ивана Грозного. Грозного брак, тем не менее, венчан. Иван Грозный настоял на этом, кто ж откажет. Поэтому и она признает. Вот ведь ужас-то в чем. Это, конечно, личная амбиция, личное желание. Не понимая, наверное, понимала она, каким это приведет последствия. Не понимала. Ну, давайте порассуждаем, Антонина Александровна. Наверное, понимала все-таки. Зачем идиот?
Что это гражданская
это
война?
Это гражданская война. Есть сторонники Годунова, Федора Борисовича, сына Бориса Годунова. Да, здесь сторонники, там. Да, это должно привести к гражданской войне. Она понимала, что это, конечно, не ее сын. Она все это прекрасно знала. И тем не менее, вот, пожалуйста, вот что может женщина?
Роль женщины,
да. Вот смутное время. Можно говорить о предательстве бояр, можно говорить о поляках, но в основе это вот то самое яблоко, которое когда-то было сорвано.
А вот об этом как-то мало говорили,
да.
Даже в связи с юбилеем дома Романовых.
К сожалению, а нам вот об этом-то надо как раз помнить всегда, что женщина может, как она может подвигнуть своего мужа на духовные поступки, серьезные, сильные, вдохновенные. И посмотрите, что может женщина, когда у нее амбиции превышают разум, когда личное желание берет верх над гражданским. Да, вот так случилось, что теперь ты монахиня. Но вспомните несчастную Соломонию Соборову, которая была насильно пострижена в монастыре, и она тоже не хотела быть монахиней. Нет, не хотела. Но она потом, да, она принимает, и ее уже почитают старицей. Знаете, в Суздальском Покровском монастыре, как ее почитают, как святую, так что там покоятся честные мощи, и написаны службы, и есть иконы. И им говорят, что даже многим она, женщинам и помогает, слышит просьбы. Так что вот, пожалуйста, есть и другие примеры. А та природная была, тут кто уж вообще никаких вопросов не было. Она действительно была великой княгиней, и венчанной, и первой. Это уже были вопросы, связанные с Еленой как раз, от Глинской. Потому что вы знаете, что, да, разводы допускались церковью по причине отсутствия детей. Но при каком условии? Когда этот брак длился, если мне не изменяет память, не более года. И вот нет детей, ну, какое-то ограничение, ну, то есть нужно было прожить с супругой, ну, там, год, может быть, два. То есть этот брак не должен быть длинным, не должен быть долгим. А Соломония Соборова в браке-то находилась. Ой-ой-ой-ой, как долго. Там же тоже любовь-то какая необыкновенная. Она необыкновенно была хороша. И Василий ее просто обожал, и постоянно вспоминал, и думал о ней. И брак длился очень долго. Развод как раз почему... Разводы мне давали многие иерархи. Это же был очень тяжелый разводный, что называется, процесс. Именно в силу того, что они долго уже жили. Она была действительно уже природной, и многие так и не признали этого развода. Не имел он права уже разводиться. Так что она была природной и оставалась. Она была природной и монахиней. И вы знаете, как она смирилась, и уже... Да, тоже такая, да, загадочная история. Был наследник, не был наследником. Но во всяком случае, послам она не сказала ничего. Так что в ее время никакой гражданской войны не произошло. Женщина все прекрасно и правильно понимала. А тут вот, пожалуйста, и разгорается гражданская война. Поляки в Москве. И более того, туда приезжает Марина Мнишек, которую только Маринкой, что и называли в народе. Марина Мнишек, ее никто не называл. Вот такое было презрительное к ней отношение. И что же, представляете, ведь Марина Мнишек-то въезжает не просто в Кремль, Вознесенский монастырь, там, где покоится природная великие княгини, удельные княгини, московские царицы, настоящие. А она там живет некоторое время. Ну, правда, говорят, что жила она там недолго. Не понравились ли ей палаты, которые для нее приготовили. Она, наверное, хотела роскошные великокняжеские палаты. Ну, а по тому смутному времени, наверное, там уже было не до строительства ей особых палат. А может быть, она и в монастыре жить не захотела, да, потому что, ну, была полькой, нравы ей были наши чужды. Но, во всяком случае, Мария Нагая принимает ее, принимает Марину Мнишек, она принимает ее своей невесткой. Она должна была жить в Вознесенском монастыре для того, чтобы обвыкнуть к русскому, перенять наши манеры, знать какие-то правила, законы. Вот она живет в Вознесенском монастыре, и некоторые историки считают, что, может быть, там, может быть, неделю. Может быть, она неделю там и была, и жила. Но там же и жила, мы знаем, что и Мария Нагая тоже была в Вознесенском монастыре, жила. Там для нее были Дмитрий I, ее якобы сынок, он сделал там огромные палаты специально, очень красивые. И, как пишут, вот остались воспоминания, он каждый день приходил к Марии Нагой, здороваться с ней, справиться о ее здоровье. То есть они такое демонстрировали согласие друг с другом. И вот этим он подчеркивал, что он ее сын, она этим подчеркивала, что она его мать. Царило полнейшее согласие в их отношениях, и все видели, что вот, видите, тут и невестка тут, и Марина Мнишек здесь. Все в Вознесенском монастыре, он же Дмитрий туда приходит.
Такое ложное благочестие.
Да, такое было ложное благочестие у них и прекрасные отношения. Но закончилось это все, как мы с нами печально. Лжедмитрий I был убит, он подвергся торговой казни тоже, как мы знаем, на Красной площади. Это проводились так называемые торговые казни, они длились 3 дня, когда тело человека просто выбрасывалось, что называется, на Красную площадь, и маска валялась на его теле, ему маску эту бросили, в которую он плясал на своей свадьбе, и тутку туда ему воткнули, и москвичи там его обсыпали, там не пойми чем, 3 дня вот такое было. Сама Марина Мнишек еле спаслась, ей удалось бежать. Но это особая отдельная история, мы тоже об этом будем с вами говорить. И единственное, что скажу, что в какой-то момент она же поняла, что, чтобы понравиться русским, надо быть православным. И в какой-то момент она даже вообще ведь ее выдвинула некий такой лозунг, что ли, против католиков, против Польши. Она демонстрировала себя природной царицей, а ведь, между прочим, ее же венчали на царство, она действительно была московской царицы, это, увы, это уже упрек нам. И он же ее венчал раньше, чем они повенчались, Лжедмитрий I. Это было вообще нечто такое невообразимое в истории, когда вот у нас есть какая-то якобы природная московская царица, еще не венчанная со своим там будущим царем, а она уже царица. Вот она требовала себе такого отношения. Ну, а что же, действительно, ее венчали. С какой-то точки зрения она, наверное, и права. И русские же принесли ей присягу верности. Вот ведь до чего доходило, да? Потом говорит, как же вы меня венчались, вы мне приносили присягу, я у вас царица, вы, ну, может быть, он-то, может быть, у вас и Лжедмитрий и первый, а я-то. И она на какое-то время, мы с вами об этом знаем, такой вот даже становится просто, ну, абсолютной, что ли, православной, и говорит о том, что католики это все, это враги и прочее, прочее. Вот на такое время. Ну, умирает уже при весьма таких странных обстоятельствах. Увы, их сын, у них был общий сын, который назвали Иваном в честь Ивана Грозного, который якобы, соответственно, был дедом. Он закончил тоже так печально, тоже мы знаем эту грустную историю. Он был повешен младенцем, ему было 4 года, да, если мне сейчас память не изменяет. Конечно, иногда это тяжело принять, особенно когда это касается женщин, это невозможно. Но я думаю, что тогда уже до такой степени были, наверное, нравы уже ожесточены вот этим смутным временем. И такое страна пережила.
И потом столько согрешали люди, что да. Господь уже попускал какие-то
и столько вещи, уже, непонятные. Столько уже страна пережила, потому что Россия была... мы с вами, когда говорим о смутном времени, мы даже не понимаем, каким образом Россия вообще сохранилась. То все уже, поляки в Кремле, осада, москвичи уже, этот голод, разруха, не знаю, уже какое-то безвремение, кто за кого уже просто непонятно. Лжедмитрий I, Лжедмитрий II, Московская царица, кто за кого, русские грабят монастыри, мы знаем, что как Новодевичий монастырь был разграблен собственными же там казаками, которые себя православными называли. Это страшно, это какое-то было время. Конечно, мы...
Помутнение разума.
Абсолютно, абсолютно. Поэтому, конечно, в этой печальной истории закончили печально все. Лжедмитрий I, Лжедмитрий II, Марина Мнишек, ее сын. Но кто в этом виноват? Она была виновата сама. Когда она влезала в эту авантюру, я думаю, Антонина Александровна, она не могла не понимать, во что она влезает. Она прекрасно знала, кто такой Дмитрий, который якобы царевичем Дмитрием называли. Поляки все прекрасно знали, она все прекрасно знала.
Страсть чистолюбия.
Абсолютно. И женщина, которая входит в эту мужскую драку. Это была мужская драка. Там места женщины-то, наверное, особо и не было. Там было желание разрушить страну, там была страшная авантюра. Но она же вот авантюристкой решила стать, она вошла в эту авантюру, а ценой этой авантюры стала жизнь собственного сына. Она знала о кончине своего сына, она знала, как она произошла. Сама скончалась, вот результат вот этой вот такой, да, женской гордости, тщеславия. Ну, сама, как мы знаем с вами, Мария Нагая, монахиня Марфа, она отреклась от Лжедмитрия I, потом она признала, что минуту слабости. Ну, вы знаете, я думаю, что ей просто уже и выбирать-то, наверное, не приходилось, потому что чем она могла закончить, если бы она не признала? А во всяком случае, когда она призналась, Лжедмитрия II, мы знаем, она уже не признавала, уже она отказалась от столь высокой чести. Ну что ж, вот она осталась в Вознесенском монастыре, за то, что она, как вы говорите, нашла себе силы признаться в том, что она солгала, в том, что Лжедмитрий I – это не ее сын, ее оставили в покое, она доживала уже свои годы в Вознесенском монастыре, но, конечно, всеми оставленная, всеми забытая, и она погребена же там была, в Вознесенском монастыре, несмотря ни на что, среди великих княгинь и цариц. Она была женой Ивана Грозного, она была матерью вероятного наследника престола. Ну, я думаю, что это тоже напоминание нам о нашей истории, о той печальной роли, которую сыграли эти женщины, и Марина Мнишек, и Мария Нагая, которую они сыграли в истории. Тем более, что поломана была судьба, мы с вами знаем, Ксении Годуновой, совершенно уж ни в чем не повинной девушке, невероятно красивой, которая была рождена для счастья. У нее было несколько женихов, она могла бы уехать в Европу, она могла бы стать, наверное, или принцессой, или царицей европейской, а вместо этого она стала монахиней, чего она, наверное, тоже не хотела. Но мы знаем, какова ее была участь печальная и до того, как она стала монахиней. На это, наверное, все тоже эту грустнейшую историю. Вот, знаете, вот иногда ваш руководитель Радонежа говорит: «Ну, Любовь Сергеевна, что ж так все там вот печально-то в женской истории, ой-ой-ой». А вот, вот так вот трагически печально, ну что же делать-то? Печальная эта история, хотя действительно была она рождена для счастья Ксении Годуновой. Ну вот так сложилось. Поэтому страдала страна, личные трагедии многих ни в чем не повинных людей, таких вот прекрасных, даже как царевна Ксения Годунова, о которой мы тоже будем говорить. Восстанавливать монастырь Вознесенский пришлось уже старице Марфе, Марфе Романовой. Но я думаю, что это отдельная абсолютная история, которая тоже требует своего рассказа. Но мы знаем, как трагически сложилась вообще судьба Романовых в период правления Бориса Годунова. Ну вот, кстати сказать, как светлое такое, наверное, пятнышко, вообще старица Марфа была очень доброй женщиной. И Ксения Годуновой, она совершенно не мстила. Она понимала и ее насильный постриг, она сама была насильно пострижена, мы с вами знаем, старица Марфа. И она опекала Ксению Годунову, дочь царя Бориса, который так жестоко расправился со всей ее семьей. По-христиански она нашла в себе в христианские силы, она понимала, что дочь не отвечает за отца, что эта девочка, сама страдала очень много и сильно, и, не дай бог, представьте, вот по тому времени, начало 17 века, она прирожденная уже царевна красоты, просто неземной, и говорят, что очень умная была, и характера потрясающий, будучи, стать наложницей какого-то там Лжедмитрия Первого, вот так, ну это тем более для царевны. То есть это пережить такое, наверное, она понимала, что это она пережила смерть своих близких, и брата, отца, матери, она все это видела. И думаю, что, ну, наверное, Марфа была сама очень женщина сострадательной. Она проявила, она ей благоволила. Давайте на этом пока мы, наверное, закончим нашу сегодняшнюю беседу и будем говорить уже о Марфе Романовой. Мы поговорим, опять-таки, вскользь, мы полностью ничего говорить не будем. У нас такой экскурс по Вознесенскому монастырю. Спасибо всем, кто нас слушал.
Вы слушали передачу из цикла «Великие жены Святой Руси».Автор программы – журналист Любовь Акелина.